Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе Варшавский фестиваль «Джаз в старом городе», русский европеец Михаил Кузьмин, пьесы Шекспира в Пражском граде под открытым небом, итальянская книга «История советского диссидентства» Марко Клементи, европейский музыкальный календарь. Начнем с Франции. Русские темы на французском телевидении представит Дмитрий Савицкий.
Tu as reçu mon télégramme? Comment vas-tu? Tu vas bien?
Уж эти русские имена. Бедная красавица Софи Марсо. Как в знаменитом послесловии Набокова ее величают по-мужски Анна Каренин. А уж отчество произносит и того хуже. Анна Кадьевна. Фильм, выпущенный Мел Бруксом, не учел тонкости озвучивания русской души. Фильм идет с повторами во Франции весь август на телеканалах ТПС. Как и «Les Poupées Russes», буквально «русские куколки», то есть «матрешки» Сидерика Клопиша, нечто куда менее серьезное и совсем не драматичное. Но русской тематикой заполнено во Франции не только телевидение, документальное «Кто убил Сталина» или же серия исторических материалов о России Александра Адлера, но в первую очередь радио. Практически каждый день в эфире на частотах самой серьезной государственной академической по духу радиостанции «Франс Культюр», «Россия» или «СССР», в основном «Россия прошлого», но и «настоящего». Почему? Ответить несложно, но с ответом вряд ли согласятся сами составители радио и телепрограмм. Мне довелось говорить в прошлых передачах о поражении левых, об общем кризисе левого лагеря, о появлении книг, анализирующих крах, в первую очередь, идеологического словаря левых, семантики их борьбы, проще, демагогии. А подпорками системы французских левых в прошлом веке была Москва. Нынче на ее месте Вавилон, заповедник миллиардеров, которым французские левые, мягко говоря, до фонаря. Отсюда и сам импульс, само желание взглянуть более свободным, освобожденным взглядом на эту столько десятилетий завораживающую Россию, на бывший СССР, кормивший гигантскую компартию страны на столь нужный в политике Франции противовес Вашингтону. Глубоко копать пока что рановато, потому что нужно начинать с самой Франции, откуда это почтение и любовь к тирании, но попытаться рассказать о России по-иному, без налета левой пропаганды, уже можно. Что же предлагают французам? Прежде всего, этот непобедимый русский акцент.
В нашей жизни умирать не ново, да и живи, пожалуй.
Что такое цвет? Сам цвет не так уж и важен. Черный, белый, желтый. Важна, наверное, цена краски. И уж потом весьма важно качество цвета. Потому что цвет способен передавать чувства личности. Да и как создается цвет? Это тонкое дело. Возьмем немного красной краски, это один цвет. Добавим масло, другой. Спирта, третий.
Одно из исторически последних телеинтервью Сержа Полякова, и спирт, алкоголь, как он говорит, явно добавлен. Поляков родился в 900 году в Москве. Отец его был киргизом, поставлявшим царской армии лошадей. Серж был 13-м ребенком в семье. Живописи и скульптуре он учился в Москве, но 17-й год вышвырнул его из России. Путь его был классическим через Константинополь, Белград, Софию, Вену и Берлин в Париж, где он и осел в 1923 году. На всем пути из Константинополя в Париж, да и в Париже, он зарабатывал на жизнь, выступая в кабаре. Живописи он продолжал учиться в академии Гран-Шомри на крошечной улочке Монпарнаса, оставаясь скорее в русле классической школы. К абстрактной живописи его привела поездка в Лондон. В British Museum его потрясла роспись египетских саркофагов. До 50-го года он продолжал зарабатывать игрой на балалайке и песнями в кабаре. Гражданство он получил в 62-м году, и в том же году на Биеннале в Венеции он был, наконец, признан как мэтр парижской абстрактной школы. прошлом году в Люксембургском музее Сената в Париже прошла его ретроспективная выставка «Лирический полет».
Ее звали Марина, Марина Цветаева. Я вспоминаю о ней, как если бы я ее знал. Но так оно и есть. Я встретился с нею там, где она была сама собою. Не во плоти, но на бумаге, в ее письмах, дневниках, в прозе и стихах. Когда она была маленькой, ее звали Муси или Мусенькой. От книг ее отрывали силой. Она смотрела на мир глазами ребенка, на все — революцию, бедность, любовь, жизнь, старость. Слова — печальное золото слов. Жизнь была всего лишь алфавитом, и Цветаева думала о своей жизни как о продолжении слов. Все они начинались с заглавной буквы ее имени. Она открыла 5 букв «М» в 5 темах, которыми была одержима всю жизнь. «Мать», «Музыка», «Мо», «Маль», «Мор».
«Мо», «Маль», «Мор».
Автор и ведущий 5 программ «Франс Культюр», посвященных трагедии жизни и творчества Марины Цветаевой, Мишель Шнедер, подгоняет под французский 5М Цветаевой. Кроме «Матери» и «Музыки», «Мо», «Слова», «Маль», «Зло» и «Мор», «Смерть». Передачи озвучены, дело вкуса, песнями Елены Фроловой на стихи поэтессы. Не все стихи выигрывают при переложении на музыку. Они сами по себе музыка, и новая, романсовая, эту музыку перекрывает. Вряд ли стоит соглашаться со Шнедером и в том, что Цветаева смотрела на жизнь глазами ребенка. Она и ребенком-то была уже зрелым человеком. Но, хвала небесам, из 5 передач слушатель способен и сам сложить более достоверный образ Марины Ивановны. Драма Цветаевой разыгрывалась здесь, в Париже, не так уж далеко от дома радио, но в те времена ее не замечали, ее не было, она существовала лишь внутри эмиграции, вернее, на ее обочине, еще вернее, лишь формально в этом мире. Что замечательно, так это то, что в наши времена во Франции переводят и переводят хорошо русских поэтов – Мандельштама, Пастернака, Ахматову, Цветаеву, Блока, Заболоцкого, Кузьмина. Даже Хармс нынче звучит по-французски. Качество перевода заметно улучшилось в немалой мере и потому, что стихи переводят сами поэты, как, к примеру, Кристина Зейтунян-Белоус. Недавно «Франс Культюр» ознакомила слушателей с экспериментом прямого перевода стихотворений Осипа Мандельштама лучшим современным переводчиком с русского на французский Андрея Марковичем. Маркович говорит о том, что не знает, было ли стихотворение Мандельштама «Умывался ночью на дворе» ответом на стихи Ахматовой, и начинает переводить. Перевод самой прямой импровизации Андрея Марковича не нужен, поэтическая страсть понятна и так. Совсем в ином направлении, но не менее серьезно, ибо что же серьезнее настоящей поэзии, развивалась русская тема в передачах «Мари-Пьер Рей» и «Сандрин Мерсье». Радиоисследование «Мари-Пьер Рей» было посвящено истории колониализма в России, а «Сандрин Мерсье» — русской эмиграции во Франции в 20-х годах прошлого века и антисемитизму в стране в 30-х годах.
Россия никогда не была колонизаторской империей в том смысле, в котором это определение известно историографам. То есть она никогда не была метрополией, распространяющей политическую, экономическую и коммерческую власть на удаленной от нее территории. Даже если фактически в какой-то момент у России были отдаленные территории, как Форт Росс на Калифорнии, на побережье недалеко от Сан-Франциско или Аляска, нужно признать, что завоевания эти были всегда эфемерными, и Россия с необычной легкостью бросала захваченные территории, которые она не считала жизненно важными. Но если это не колониализм в привычном смысле, Россия все же страна имперской логики. Если Россия становится официально империей в эпоху Петра Великого в ноябре 1721 года, когда империя и была провозглашена, нужно все же признать, что и до этого она существовала в форме империи.
Мари-Пьер Рей, профессор Парижского университета, автор «Русской дилеммы» и исследования «Россия и Европа» от Ивана Грозного и до Ельцина. В своей 2-часовой передаче она затронула и завоевание Сибири, Кавказа и Средней Азии, а также имперские тенденции эпохи Холодной войны. Пятисерийная программа, посвященная воспоминаниям о русской революции, это прежде всего история исхода, как, к примеру, история исхода семьи Эльзы Рихтер-Ретвиш, которая прошла путь от Барнаула через Латвию и до Парижа, или истории князя Лопухина, чья семья попала на Запад через Восток, через Китай. Еще более сложными были судьбы слушателям «Свободы» известных русских парижан Дмитрия Сеземана и Никиты Кривошеина, но переводить обратно с французского их воспоминания как-то не совсем логично, как и рассказ правозащитницы Натальи Горбаневской и ее сына Ярослава. Такова панорама русского эфира этого, на слух, не совсем обычного августа во Франции. Отмечу напоследок, что тем наших дней, тем путинской России, олигархов, преступности, роста национализма, расизма, стремительного перевооружения, энергетического шантажа, проще тем российского флага на дне Ледовитого океана, на Северном полюсе, этих тем нет. Но если этот новый взгляд на Россию, на СССР и опять на Россию пока что робок, то сам поиск вряд ли прекратится, так как стране нужна потенциальная точка равновесия в будущем и неизбежном для Франции геополитическом компромиссе.
Русские темы французского телевидения и радио представил Дмитрий Савицкий. Европейский час поверх барьеров на волнах радио «Свобода». В Варшаве проходит фестиваль «Джаз в старом городе», один из крупнейших европейских фестивалей джазовой музыки под открытым небом. Фестиваль в польской столице организован уже 13-й раз и с каждым годом становится все более популярным. Рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Джаз в наше время принято воспринимать как музыку в определенном смысле для избранных. Даже самые известные джазмены чаще всего выступают в клубах или относительно небольших концертных залах, где собираются в лучшем случае несколько сот любителей этой музыки. 15 лет назад варшавянин Кшиштоф Войтиховский, большой любитель джаза, только что открывший свое концертное агентство, решил не размениваться по мелочам, а ни много ни мало по-настоящему вернуть джаз в столицу путем организации в Варшаве большого джазового фестиваля, который, плюс ко всему, должен стать одной из визитных карточек столицы, да и всей страны.
Фестиваль существует уже 13 лет. Когда мы начинали, то Польша проходила как раз период этих серьезных перемен, экономических прежде всего. Неизвестно было, что будет завтра. Так что на меня поначалу смотрели как на чудака. Фестиваль такого масштаба, да еще и с музыкой, которую массовой и широко популярной никак не назовешь. Мы не рассчитывали на такую интенсивную экспансию джаза, такое быстрое развитие популярности фестиваля. Однако всегда была уверенность в том, что не окружающие нас обстоятельства играют главную роль, а работа и энтузиазм организаторов фестиваля. Мы верили, и так получилось, что джаз в старом городе будет на многие годы и станет визитной карточкой Варшавы и всей Польши.
В нынешнем году фестиваль «Джаз в старом городе» продолжается почти 2 месяца. Главная фестивальная сцена расположена в историческом центре Варшавы под открытым небом. Для того, чтобы прийти на концерт, не нужен билет. На рыночную площадь может прийти любой. Но если вы хотите быть поближе к сцене, лучше сделать это за несколько часов до начала выступления. На концерты звезд европейского и мирового джаза приходят до 5000 человек.
Джаз, конечно же, не так популярен, как, например, поп-музыка. Но несколько десятилетий назад эта музыка была очень популярной. Думаю, что многие отошли от джаза под влиянием перемен в этой музыке, наступившей в 70-е годы, преобладанием так называемого фри-джаз. А теперь в джазе столько разных стилей: латиноамериканский джаз, неотанго с элементами джаза, джаз-рок, фанк-джаз, смув-джаз. Это более простая для восприятия форма джаза и так далее. Так что случается, что люди слышат музыку в старом городе, подходят к сцене и даже не понимают, что это джаз, хотя им нравится. Потом говорят: это джаз? Не может быть. Я думал, что джаз — это непонятный набор звуков, а это не так страшно, оказывается, даже наоборот, отличная музыка. В этом есть определенная образовательная миссия. Люди начинают приходить на концерты джазовой музыки. Мы даже исследования делали. Оказалось, что после того, как наш фестиваль стал известным на всю страну, у увеличились объемы продаж дисков с джазом. Так что такая форма популяризации музыки, открытая площадка, бесплатный доступ, отличные музыканты – это был выстрел в десятку и большой успех.
О фестивале «Джаз в старом городе» мало кто в Варшаве не знает. Рекламные щиты с анонсами концертов отдельных исполнителей, информация в газетах, на телевидении сделали свое дело. Фестиваль действительно стал одной из визитных карточек польской столицы и вообще всей страны. Это понимают и власти Варшавы, которые поддерживают фестиваль финансово и организационно. Ведь организаторы не могут заработать на билетах, их нет, и вынуждены рассчитывать исключительно на щедрость спонсоров. Как же удается приглашать на фестиваль лучших джазменов мира? И не удивляются ли они самой формуле фестиваля – играть в центре города, под открытым небом, частично для случайного слушателя? Продолжает директор фестиваля Кшиштоф Войцеховский.
Пригласить кого-то – это не проблема, были бы средства. Однако сразу скажу, что не только в этом дело. Музыканты, которые выступали на нашем фестивале в первые годы, разнесли весть о нем по всему миру, что интересное мероприятие, приятная атмосфера, здорово там играть. И в результате в последние годы у нас нет отбоя от заявок. Многие хотят выступить в Варшаве. Теперь джаз в старом городе – для некоторых это шанс появиться в мире джаза. Да и 5000 человек на концерте – для джазмена это что-то значит. Некоторые даже фотографируются на фоне толпы слушателей. Для них ведь это тоже шанс быть услышанными в Европе, в мире.
В нынешнем году в Варшаве уже выступили и еще выступят Томаш Станка Бенд, Кристоф Тиц, квартет Ли Коница, квартет Дэвида Мюррея, Михал Урбаняк и ряд других. В старом городе слушатели разных поколений. Многие приехали из разных регионов Польши специально послушать участников фестиваля.
Очень интересная программа. Это как раз повлияло на мое решение приехать.
Мне кажется, что люди очень чувствительные, ищут что-то для себя. И это как раз не музыка для масс.
Івона Стшельчик, одна из главных организаторов фестиваля, считает, что джаз в настоящее время в Польше имеет все шансы вернуть себе былую популярность. Поп-музыка, захватившая сцены концертных залов на многие годы, уже не так интересна. Многие хотят слушать другую, более сложную, интересную музыку. По ее словам, в Польше проходит все больше всевозможных мероприятий, посвященных джазу, и эта музыка уже де-факто перестала быть музыкой небольших клубов.
Наш фестиваль – это единственное мероприятие такого рода, которое продолжается так долго. Мы первыми в Варшаве, в Польше, решили выйти с джазовой музыкой из маленьких залов на большую сцену под открытым небом. Посмотрите, крупнейшие джазовые фестивали в Европе, NOVSI в Роттердаме, GVC Jazz Festival в США – также проходит под открытым небом. Это отличный способ популяризации музыки. У нас немаловажно и то, что вход на фестивальные концерты бесплатный. Это на самом деле важно, ведь за билет на концерт музыкантов такого класса в концертном зале в Варшаве нужно заплатить $70 и выше.
Но дело не только в бесплатных билетах. По словам специалистов, не только в Европе, но и во всем мире едва ли найдется много фестивалей, на которых сразу выступает столько ведущих джазменов, причем играющих разные варианты джаза. Но как же организаторам удается проводить настолько масштабные мероприятия, если они не могут рассчитывать на выручку от проданных билетов?
К счастью, у нас получается привлечь частных спонсоров, которые помогают сформировать бюджет фестиваля, а кроме того и городские власти помогают. Мэр Варшавы госпожа Анна Гранцкевич-Вальц является почетным патроном джаза в старом городе, ведь это культурная визитка столицы. Возвращаясь к атмосфере концертов, отмечу, что у нас много молодежи приходит послушать джаз, подростки даже. Знаете, в самом начале много было случайных слушателей. Идет кто-то через старый город, слышит музыку, видит людей, подходит. Теперь иначе, это постоянная публика. Газеты уже пишут, что это модно появиться на нашем фестивале.
13-й фестиваль «Джаз в старом городе» еще не закончился, а организаторы уже думают про следующее лето. Не продлить ли фестиваль еще на несколько дней и кого пригласить? С последним проблем наверняка не будет. Уже в нынешнем году заявок на участие в фестивале от музыкантов со всего мира пришло в несколько десятков раз больше, чем организаторы могут пригласить.
джазовый фестиваль в старом городе в рассказе варшавянина Алексея Дзяковицкого. Две минуты на выпуск новостей, и затем мы продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Видеозапись двойного убийства на национальной почве. Кому выгодно ее распространение? Тему обсуждаем с правозащитником Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Движение на Октябрьской железной дороге на месте крушения поезда «Москва-Петербург» полностью восстановлено. В понедельник поезд сошел с рельсов из-за подрыва железнодорожного полотна. В больницах остаются 19 из 60 пострадавших. В Майкопе возбуждено уголовное дело против студента, разместившего в интернете видеозапись убийства двух человек, предположительно выходцев из Таджикистана и Дагестана. Студент утверждает, что скачал ролик из интернета и потом поместил его на доступном сайте. Мосгорсуд признал законным разрешение Тверского суда привлечь к уголовной ответственности известного адвоката Бориса Кузнецова, обвиняемого в разглашении государственной тайны. Точное число жертв вчерашних терактов на севере Ирака еще не установлено. Называют цифры от 200 до 500. Сотни людей ранены. Переговоры о судьбе южнокорейских заложников должны возобновиться в четверг, сообщил представитель Международного комитета Красного Креста и Красного полумесяца в Афганистане. В руках талибов остаются 19 заложников. В городе Дуйсбург на западе Германии убиты 6 итальянцев. Судя по всему, убийство совершено из-за вражды между двумя мафиозными кланами. В Дуйсбурге живет много выходцев из Италии. В Северной Корее из-за катастрофических наводнений без крова остались от 200 до 300 тысяч человек. Сотни людей погибли или пропали без вести. Уничтожена десятая часть всех посевов. Разрушены магистрали и железные дороги, снесены мосты. В Иране по подозрению в шпионаже задержаны 2 гражданина Китая. Оба прибыли в Иран как туристы и были задержаны при фотосъемке военного комплекса в Араке, объявили иранские власти. В Нижегородской области офицер, жестоко избивший подчиненного, приговорен к 5 годам лишения свободы условно. В Новгородской области прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в летнем лагере.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Русские европейцы». Сегодня Михаил Кузьмин. Его портрет представит Борис Парамонов.
Михаил Алексеевич Кузьмин из тех русских европейцев, которые оказались авангардом самой Европы. Впрочем, его не нужно ставить в ряд, говоря о нем, употреблять множественное число. Конечно, Кузьмин, поэт и прозаик, даже отчасти композитор, при всей его типичности для пресловутого Серебряного века, был в то же время человеком, стоящим несколько в стороне. И своеобразие его было очень подчеркнутым, даже вызывающим. Он был денди Серебряного века. Денди не значит щеголь. Денди — это человек, бросающий вызов тем или иным культурно-социальным условностям. Стал уже неким литературоведческим штампом, говоря о Кузьмине, начинать с его трех китов — стилизация, гомосексуализм и прекрасная ясность. Но об этом говорили уже его современники. Александр Блок писал о нем, о первой его книге «Сети», вышедшей в 1908 году.
«Юный мудрец с голубиной кротостью, с народным смирением, с вещим и земным презрением, взял да и напялил на себя французский камзол, да еще в 20-м столетии. Иной и дразнит по-русски, как Ремезов, а иной, как Кузьмин, надевает для этого маску, которая действительно немного портит его слишком печальное для всех масок лицо. Смешно видеть человека с грустным лицом в маскарадных и светских лохмотьях».
Как видим, тема стилизации, имитирующей маски, затронута уже здесь. Кузьмин уже в первой книге предлагает странный, как сказали бы раньше, пряный синтез русского инока, вроде Алеши Карамазова, и куртуазного маркиза до гильотинной эпохи. Вообще, это была модная тема. Таких же маркизов изображал приятель Кузьмина, художник Сомов. Есть и у Андрея Белого соответствующий цикл. Позднее стали говорить, что это у Кузьмина было некое пророчество, некое игровое, что ли, предвидение отечественных гильотин, прощание с прекрасной эпохой. Но более интересен другой вопрос. Не был ли стилизацией другой кузьминский образ, отшельника, монастырского послушника, русского инока? Думаю, что нет. Здесь Кузьмин сделал подлинную находку, сказал правду о себе, если не о своей теме. Его монашек находится в очень своеобразных отношениях с христианством, с самим Христом. Это отношение телесной влюбленности, приобретающей высокий духовный статус древнего эроса. Вот это сочетание христианства и древнегреческого язычества было самым интересным у Кузьмина. Поклонники Кузьмина громко восхищались его «Александрийскими песнями» из книги «Сети». Но гораздо интереснее другой ее цикл «Мудрая встреча». Тогдашний змей и всеобщий соблазнитель Вячеслав Иванов как раз этот цикл выделил у него как лучший. Но говорить об этом вслух и прозой еще не было принято. Здесь было тогдашнее табу, только позднее уже громко, то есть в прозе, нарушенное Розановым. Но приоритет остается за Кузьминым. Это он увидел христианство как некий сублимированный гомосексуализм. «Окна плотно занавешены, келья тесная, мила». На весах высоких взвешены наши мысли и дела. Дверь закрыта, печи топятся, и горит, горит свеча. Тайный друг ко мне торопится, ни свеща и ни крича. Стукнул в дверь, отверз объятия, поцелуй и вновь. Посмотрите, сестры, братья, как светла наша любовь. А вот самое значительное из этого цикла. Моя душа в любви не кается, она светла и весела. Какой покой ко мне спускается, зажглись звезды без числа. И я стою перед лампадами, смотря на близкий, милый лик. Невластен лед над водопадами, любовных вод родник велик. Ах, нужен лик молебный грешнику, как посох странничий в пути. Кому, как не к тебе, поспешнику, любовь и скорбь свою нести? Но знаю вес и знаю меру я, и я вижу близкие глаза, и ясно знаю, сладко верую, тебе нужна моя слеза. Слеза здесь отнюдь не покаянная, это слеза эротического восторга. При том, что стихи эти — молитва перед иконой, на которой лик Христов. Кузьмин прибег тут к одной хитрости. Слова «ты», «тебя» написаны со строчной буквы, а не с прописной, как следует в обращении к Богу. Приличия были соблюдены, так сказать. Во всяком случае, открытого святотатства не было. А через несколько лет все уже четко прописывалось, например, Клюевым, который весь вышел из этих стихов Кузьмина, тематически вышел. Вот это и есть кузьминская прекрасная ясность и гомосексуализм одновременно. И тут уже никаких стилизаций, а прямая правда о себе. Именно прямая, высказанная Кузьминым впервые не в завораживающих стихах, а в нагой простоте прозы, в повести «Крылья», напечатанной в 1906 году. Скандал был большой, но Кузьмин вел себя, как ни в чем не бывало. Его поняли и оценили в самых передовых культурных кругах того времени, на башне Вячеслава Иванова. Там ведь и все были примерно такими. Все же разница между Кузьминым и по-настоящему крупными людьми Серебряного века большая и существенная. Можно охарактеризовать ее так. Кузьмин слишком легко принял свой гомосексуализм, не страдал за него, не увидел в нем проблемы. Это было для него легкой ношей. «Иго мое благо и бремя мое легко». Но Христос был для него не истина, путь и жизнь, а партнер любовный. Ныне это очень понятно, и ни в коем случае не может быть осуждено открытое исповедание гомосексуализма. И мы отнюдь не осуждаем, но только хотим заметить, что соответствующие затруднения и проблематичности очень способствовали духовному углублению тогдашних людей. Кузьмин же остался в области душевного, в нем нет сублимации на уровень духа. Кузьмин поэт пленительный, но в сущности мелкий. Говоря о нем, нельзя обойтись без слов «но» или «может быть». Это Роман и Кобзон сказал, когда его попросили перечислить лучших русских поэтов XX века. Перечислил и, поколебавшись, добавил может быть, и Кузьмин. Едва ли не главное сказал о Кузьмине Волошин. У его эроса нет трагического лица. Это как раз по поводу александрийских песен, вершины кузьминских стилизаций. Стоит привести еще такие слова Волошина.
Когда видишь Кузьмина в первый раз, то хочется спросить его: «Скажите откровенно, сколько вам лет?» Но не решаешься, боясь получить в ответ 2000. В его наружности есть нечто столь древнее, что является мысль, не есть ли он одна из египетских мумий, которой каким-то колдовством возвращена жизнь и память.
Эти слова потом так или иначе повторяли многие. Шкловский, например: «Кузьмин был похож на внезапно постаревшего юношу». Круче всех высказался мизантроп Бунин: «Кузьмин, похожий на гробовой труп раскрашенной проститутки». Эти александрийские ассоциации и реминисценции неизбежно вызывают образ Кавафиса, настоящего александрийца. Но Кавафис, зная, что придут варвары, не скрывает этого знания. Он трагический, мистериальный поэт. У Кузьмина же не мистерия, а кабаре, бродячая собака. Но все же это настоящая бродячая собака, а не та, что нынче восстановлена на Михайловской площади в Петербурге Ленинградской области.
Портрет русского европейца Михаила Кузьмина представил Борис Парамонов. Вот уже несколько лет подряд один из садов Пражского королевского дворца, Града, становится летней театральной сценой. Здесь, под открытым вечерним небом, на фоне мощных крепостных стен и башен, разыгрываются шекспировские трагедии и комедии в исполнении лучших актеров Чехии и Словакии. О шекспировских празднествах рассказывает Нелли Павласкова.
В этом году шекспировские летние празднества начались 21 июня премьерной постановкой «Бури». В ней в роли раба Калибана представился легендарный чешско-американский актер Ян Триско, приезжавший и в предыдущие годы из Лос-Анджелеса, чтобы на старой родине, на летней сцене Града, сыграть роль короля Лира. Ян Триско, ближайший друг Вацлава Гавела и Милоша Формана, вынужден был по политическим причинам эмигрировать из Чехословакии в начале 70-х годов. В Соединенных Штатах Америки он прославился благодаря роли булгаковского Воланда на Бродвее. Все эти годы непрерывно снимался в Голливуде. После «Бархатной революции» Ян Триско – частый гость Чехии. Он был свидетелем на свадьбе Гавела с актрисой Дагмар в 1998 году, часто снимался в Праге в кино, но на родину не возвратился. Каждое его участие в летних театральных постановках – это событие года. В драме «Буря» его партнерами стали ведущие актеры Словацкого национального театра в Братиславии – Душан Ямрих, Эмиль Хорват и Мартин Губа. Участие словацких актеров в постановках в Пражском Граде – явление новое и заслуживающее всяческого внимания. Чешская публика валом валит на эти спектакли, с ностальгией вспоминая любимых мастеров, потому что до разделения Чехословакии 15 лет тому назад каждый понедельник вечером по чехословацкому телевидению с большим успехом демонстрировался какой-нибудь телеспектакль из Братиславы. В те годы практически все чехи хорошо понимали словацкий язык, потому что все передачи по радио и телевидению были двуязычными. Молодое поколение, выросшее после разделения Чехословакии, почти не понимает словацкого языка. Тем не менее, публика на летних объединенных спектаклях, где каждый актер говорит на своем родном языке, была в основном молодежная. В программе летних шекспировских празднеств этого года, кроме «Бури», спектакли «Отелло», «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец» и комедия «Как вам это понравится», где встретились ведущие чешские и словацкие актеры. Спектакль был поставлен словацким режиссером Эмилем Хорватом. Новые переводы сделаны словацким поэтом Фельдеком после разделения страны, живущим в Праге, и чешским шекспироведом Гильским. Спектакль идет больше 3 часов с антрактом. В одной из главных ролей молодая словацкая актриса Даница Юрчева, с успехом снимающаяся и в последних чешских фильмах. Ей слово.
Шекспировские празднества уже несколько лет проходят и в Словакии. У нас в Братиславе, в парке Братиславского замка. Мы играли Шекспира в прошлом году и в замке города Брно. Спектакль «Как вам это понравится» с самого начала был задуман режиссером Эмилием Хорватом как словацко-чешский. Он готовился в Словакии, и чешские актеры ездили к нам на репетиции, которые часто проходили по ночам, так как мы все занятые люди. А те молодые люди, которые танцевали в спектакле «Кельтские танцы» и пели специально написанные для постановки песни, это студенты театрального факультета в Братиславе, того курса, на котором преподает Эмиль Хорват. Пьесу «Как вам это понравится» мы начали репетировать в прошлом году. Впервые показали ее в Братиславском замке. И вот сейчас мы впервые выступили с этим объединенным спектаклем в Праге.
Спектакль пользовался большим успехом. Сад Пражского града был переполнен. Некоторые люди стояли.
Да, билеты всегда полностью распроданы до последнего места, и атмосфера очень для нас приятная. Лето, на небе звезды, сцену окружают высокие деревья и старинные башни Королевской крепости. Люди чувствуют себя непринужденно, сидят с бокалом вина или со стаканом сока в руках, сидят близко от актеров, не то что в классическом каменном театре. А вчера мы не смогли до конца сыграть спектакль, потому что пошел сильный дождь. Но люди сначала не уходили, натянули на себя дождевики и сидели. Однако через 45 минут мы были вынуждены прекратить спектакль, и касса вернула публике деньги. Такое тоже случается в театре под открытым небом.
Говорила актриса Словацкого национального театра Даница Юрчева. А вот мнение пражского зрителя.
Я сам просвечен, что культура...
Я убежден, что культура всегда объединяла народы. Я всегда глубоко тронут, когда вижу, что чешские и словацкие актеры снова выступают вместе. А если к тому же театральный спектакль, где половина актеров словацких, половина чешских, и публика довольна и принимает их хорошо, то это просто праздник. Значит, наши народы не разошлись. Они умеют вместе жить и вместе создавать культурные ценности, несмотря на то, что Чехословацкая республика распалась.
Как вы считаете, спектакль не пострадал? Страдал в художественном отношении от разнобоя языков.
Художественный уровень спектакля был высокий. Актеры играли слаженно, и несмотря на то, что в Чехии и Словакии разные театральные школы, результат был отличный.
В последнее время в Чехии наблюдается также активное вторжение словацких актрис в чешское кино. Режиссеры предпочитают на роли молодых героинь приглашать словачек, объясняя это тем, что гости из Словакии более темпераментны, непосредственны и что их красивые лица не примелькались зрителю. Многие словацкие актрисы, сыграв главные роли в телесериалах, так и остались в Праге и в театрах играют уже по-чешски. В фильмах же и в телепостановках их голоса обычно дублируют чешские актрисы. Короче говоря, мир искусства Чехии и Словакии не принял разделения и продолжает считать себя единым.
Шекспировские празднества в рассказе Нелли Павласковой. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свобода. В Риме вышло исследование итальянского словиста Марко Клементи «История советского диссидентства», рассказывает Михаил Талалай.
Римский исследователь Марко Клементи, вероятно, единственный из современных профессиональных историков-итальянцев, познавший российскую действительность изнутри. В конце 80-х годов он прибыл в качестве студента Ленинградского государственного университета, тогда еще имени Жданова, на берега Невы, где и стал очевидцем крушения Советской империи. Тогдашняя диссертация Клементи была посвящена теме ретроспективной, дореволюционной истории итальянских колоний в России. Впоследствии, значительно дополнив свой диссертационный материал, он выпустил и основательную монографию с названием «Богатство и бедность иностранцев в царской России. Итальянская благотворительность от Петербурга до Кавказа». Вне сомнений, как и многие свидетели перестройки и постперестройки, Клементи был впечатлен теми воистину историческими событиями. Съездом народных депутатов весной 89 года и другими. Печальным событием той поры стала ранняя смерть Сахарова, накануне распада Советского Союза, которого академик не увидел, и которого не желал. Масштабная личность Сахарова увлекла римского историка, и следующей большой его работой стала книга, опять на итальянском, «Право на неприятие. Конституционный проект Андрея Сахарова». Прошло еще несколько лет, и Марко Клементи, который сейчас преподает историю Восточной Европы в университете Калабри, утвердился как эксперт по советским диссидентам. Он продолжал собирать и осмысливать материалы. Уже в книге о Сахарове он напечатал биографический словарь диссидентов, который выглядел как заявка на новую работу. Логичным и впечатляющим итогом последующих исследований стала вышедшая несколько месяцев тому назад в издательстве «Одрадок» книга «История советского диссидентства. 1953-1991 годы». Интересно, что в итальянском языке слово «диссидентство» обретает свою исконную, неполитизированную этимологию. Это «диссенса», то есть буквально «неприятие», «несогласие», которое может быть вполне комфортабельным, уютным и даже модным в обществе демократическом, так называемый «альтернативный образ жизни». Но тоже «диссенса», «неприятие» становится вещью опасной при тоталитарном режиме. Хронологические рамки монографии Клементи очень четкие. 1953 год, год смерти Сталина, и затем робкое начало оттепели. 1991 год, год смерти Советского Союза. Как профессиональный историк, автор, во-первых, базирует свое исследование на широчайшей документальной базе. Не случайно тут его многолетнее сотрудничество с обществом «Мемориал», идеи и поиски которого вызрели в недрах диссидентства. Во-вторых, Клементи задается вопросом о механизме возникновения диссидентства и о принципах противостояния советского строя и ему подобных строев с инакомыслием. В первые годы после революции большая часть интеллигенции увлеклась строительством нового общества, которое через репрессии из крестьянской страны сделало промышленную сверхдержаву. С консолидацией власти, желавшей монолитности, инакомыслие стало нетерпимым. Оно возвращало человека к его собственным меркам – гуманизму и гуманности. Эти мерки не соответствовали однопартийной системе и однопартийному мышлению, и их, в соответствии с логикой тоталитаризма, следовало подавить. Об этом механизме прекрасно сказал Бродский в своей Нобелевской речи, который Клементи цитирует в своей книге. В истории советского инакомыслия огромную роль сыграли именно литераторы. И Клементи выявляет их роль, беря исходной точкой наследие Анны Ахматовой и Бориса Пастернака. Эта литературная линия, усиленная у Бродского и у Синявского, переплеталась с политическим диссидентством. И тут особое место заняли идеи и деятельность Андрея Сахарова, над которыми Клементи много размышлял в своей предыдущей публикации.
Мы связались по телефону с профессором Клементи. Развалился Советский Союз, изменилась страна. Почему советские диссиденты не сыграли в своей стране такой же роли, какую диссиденты сыграли в странах Восточной Европы после крушения коммунизма? В Польше или Чехии, например?
Я думаю, что они не сыграли такую роль, потому что Советский Союз развалился не из-за них. К сожалению, я к этому выводу пришел недавно и не смог об этом написать в книге. То есть я это понял после того, как книга уже вышла. В книге я поставил вопрос, но ответ был неоднозначный. А потом я понял, что именно так.
Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Дело в том, что то, что делали диссиденты во время 60-х, 70-х, 80-х годов, это была такая работа, которая в конечном итоге пришла в тупик. Они не смогли просто справиться с задачей, потому что задача была огромная. И в середине 80-х годов они просто перестали этим заниматься. Потому что уже уехали, некоторые еще сидели в лагерях, а остальные просто тихо сидели дома.
Сформулируйте, пожалуйста, эту задачу, как вы ее понимаете. Как видели диссиденты свою задачу?
Понимаете, мне кажется, что в основном задача диссидентства – это было не перевернуть страну, не изменить общественный строй, а демократизировать страну. То есть жить в стране, где можно было открыто говорить то, что думается, и так далее. То есть открыть страну. И вот эти слова «перестройка» и «гласность» на самом деле это не горбачевские слова, а это были лозунги диссидентов. Вспомните, например, митинг «гласности», первый или второй митинг, да, важный, который имел резонанс в мире. Это еще конец 60-х годов. Понимаете, инициатива перешла в руки КПСС через Горбачева. Но они тоже не смогли с этим справиться. Но тогда уже диссиденты не смогли, как сказать, давить на власть для того, чтобы дать власти такое направление, для того, чтобы именно демократизировать страну на самом деле. К сожалению, просто и Горбачев не смог с его стороны. И просто, когда развалился Советский Союз, уже другие люди использовали этот развал. Те люди, которые именно развалили Советский Союз. Там другие интересы совсем. Интересы местные, национальные, экономические. Об этом, к сожалению, диссиденты не думали. Потому что национальный вопрос, например, для диссидентов, это был просто вопрос о правах человека. То есть, допустим, месхеты, да, или татары, которые должны были иметь право вернуться обратно, и все.
Михаил Талалай продолжает.
Для русского читателя книги Клементи интерес представляет реакция на советское диссидентство в Италии. Здесь долгое время доминировала левая идеология, считавшая правозащитников досадной помехой на пути социалистических завоеваний, и поэтому их существование или замалчивалось, или преподносилось в искаженном свете. Известно, например, что советские диссиденты не раз писали в органы даже левой прессы, но их обращения почти никогда не публиковались. Теперь, когда диссидентство сошло с исторической сцены, оставив высокий моральный пример, невостребованный постперестроечным обществом, книга Клементи становится необходимым аналитическим инструментом. И не только для прошлого, но и для настоящего.
Книгу Марко Клементи представил наш итальянский корреспондент Михаил Талалай. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
Тема проходящего сейчас Зальцбургского фестиваля, самого знаменитого из летних музыкальных фестивалей в Европе, «Ночная сторона разума». По крайней мере, так ее сформулировал новый художественный руководитель фестивальной программы Юрген Флин. Среди 5 оперных спектаклей, представленных в этом году в Зальцбурге, «Бенвенуто Челлини» опера Гектора Берлиоза, который дирижировал Валерий Гергиев. Режиссер этой постановки известный во всем мире клипмейкер Филипп Штольцель. Он сделал спектакль просто фантасмагорическим. Рассказывая историю артиста, Штольцель свободно использует цитаты из голливудских блокбастеров, а все действие происходит на фоне римского карнавала. Ну а музыка Берлиоза, яркая и страстная, как нельзя лучше, соответствовала жгучему темпераменту маэстро Гергиева. В один голос отмечают музыкальные критики. В «Темную сторону разума» вписалась и «Женитьба Фигаро» в постановке Клауса Гута. Этот спектакль был показан в Зальцбурге и в прошлом году во время празднования 250-летия со дня рождения Моцарта. Он привлек всеобщее внимание прежде всего благодаря участию российской, а ныне скорее австрийской звезды Анны Нетребко. Вообще, в этом году в программе фестиваля в Зальцбурге Моцарта совсем немного. Мало кто решается говорить об этом открыто, но от беспрерывного исполнения произведений великого австрийца все немного устали. В то же время «Женитьба Фигаро», которая в интерпретации Клауса Гута предстает не комедией, а грустной историей об утраченной любви, и в этот раз была тепло встречена публикой. Овации, отметившей талант Дианы Дамрау, заменившей в этом году Нетребко в роли Сюзанны, и Доротеи Рёшман, блестяще спевшей партию графини.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство Ирана и Соединенных Штатов признали, что происходящее отвечает интересам обеих
стран. Никакой вины железнодорожников, ни железнодорожного транспорта. Это наша общая беда.
Подняла младшая сестра, которая навестила брата в реанимации и заключила, что он умирает.
Регионального управления МЧС о выбросе ядовитых веществ не произошло.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте «Радио Свобода».